Здравствуйте! С вами, уважаемые радиослушатели, программа «Моя дача» и я, ее ведущая Вера Орлова. Мне помогают звукорежиссер Григорий Беляев. Ваши вопросы по телефону 94 50 94 принимает Ксения Вахрушева. А беседуем мы сегодня с Тамарой Николаевной Хакимовой, опытным, увлеченным, знающим садоводом. Добрый день, Тамара Николаевна!
Здравствуйте!
Сегодня в такой теплый, солнечный с утра день летний, мы будем говорить о том, что было совсем недавно. А были, как известно, продолжительные, прохладные, дождливые дни. Если на нас изменения погоды отразились только сменой настроения, то для растений в саду это стало серьезным испытанием. Большинство растений, даже влаголюбивых, не любят переизбытка влаги. Нормой считается, когда только 60-70% почвенных пор заполнено водой, в остальных должен быть воздух. Если это нарушается, корневая система растений страдает, иногда закисает, и как следствие начинаются болезни и даже гибель корней. Переизбыток влаги, к тому же, снижает деятельность аэробных почвенных микроорганизмов, которые являются основой плодородия нашей почвы. К тому же, влажная среда – это идеальные условия для появления и распространения грибковых и бактериальных заболеваний, а также прожорливых вредителей, отвратительных слизней, улиток, тлей. В наших силах помочь растениям справиться с последствиями дождливой, ненастной погоды. И вы, уважаемые радиослушатели, принимайте участие в обсуждении этой проблемы. Звоните, телефон студии 94 50 94, пишите на Viber на номер 8 912 007 08 06. Ну что ж, мы начинаем нашу беседу, наш разговор. Тамара Николаевна, наверное, начнем с вашей любимой культуры – картофеля, которому тоже досталось в эти дождливые дни.
Да, картофель – моя любимая культура. Я выращиваю ее уже более 40 лет. И вот буквально вчера я была на своем приусадебном участке, и сегодня в передаче мне хочется рассказать, какие работы непосредственно вот сейчас делать. Ну, нужно спасти урожай картофеля, а ему, бедному картофелю, не сладко при такой дождливой погоде. Если у вас почва песчаная, то обильные дожди – это, в общем-то, на пользу, картофель будет хорошо созревать. Но если почва тяжелая или тяжело-глинистая, суглинок, то лишь излишняя влага в почве – это только идет во вред картофелю. Я буквально вчера попыталась прорыхлить землю в междуряде картофеля, и это сделать довольно трудно. Ну, по возможности это можно сделать, и здесь мне помог плоскорез Фокина. Теперь самая большая опасность, кроме дождей, сейчас влажная и дождливая, и жаркая погода, на картофеле уже появилось такое заболевание, как фитофтора. Поэтому если вы не провели обработку, не за защиту картофеля, поэтому я вам рекомендую срочно защитить картофель. В этой целью используются препараты, содержащие медь. Это такие современные препараты ХОМ, ОксиХОМ, но есть масса других препаратов. Но надо, чтобы была проведена обработка картофеля, чтобы у вас дождь не смыл эту обработку. Дальше, если мы почву не будем рыхлить, картофель просто от недостатка кислорода будет задохнется и будет гнить.
Уже да. Клубни будут гнить, да?
Да, клубни будут гнить. Вот фитофтора, когда проявляется на картофеле, она, может быть, сначала проявляется только на ботве, и весь вот пагубное действие этой болезни мы ощутим зимой, когда картофель будет уже храниться, то есть когда мы разрезаем картофель, он на срезе будет черного цвета. Это вот одна такая большая беда с картофелем. Дальше это... В той передаче, которую мы 26 апреля с вами проводили, я рассказывала, что в начале июня мы уже выращиваем первый урожай картофеля. Нынче немножечко из-за погоды этот урожай попозднее был, но 10 июня я своих любимых внуков уже ранним картофелем кормила. Вот сейчас, вчера я прошлась по участку, у меня картофель разных сроков посадки, конец апреля и майские. И самое-то интересное, что В июньская посадка картофеля, он сейчас начинает цвести. Достаточно вот обильные дожди, они способствовали хорошему росту, и картофель начинает цвести. И защитили мы картофель от болезней, но ведь и надо его подкормить, чтобы сформировались хорошие клубни. Вот давно известно, что хорошо картофель растет, если в почве есть перегной и есть зола. Но зола не у каждого у нас есть больших количеств, поэтому, когда начинает цвести картофель, нужно дать подкормку фосфорно-калийным удобрением. Я чаще всего использую сейчас современное удобрение, это монофосфат калия. Чем хорошо это удобрение? Оно содержит большое количество, до 50% фосфора и калия, и это усваивается почвой. Как известно, картофель – это у нас калия любимая культура. И потом этот калий образуется в клубнях, и что, естественно, сказывается хорошо на здоровье. Чем опасна фитофтора? Перейдем к следующей культуре. Если на картофеле...
Тамара Николаевна, да. А вы сказали, как выглядит этот фитофтороз? Как люди определяют, да, что у них именно эта болезнь?
Листья начинают желтеть, на листьях появляются черные такие крапинки, пятна. Если обратную сторону листа посмотреть, то там будет такой едва заметная паутина. Но в основном основной признак, это уже сейчас картофель начинает желтеть, вот эти признаки. Но сейчас погода самая благоприятная для развития этого заболевания.
Кстати, вот я получила такой вопрос от Галины. Вот у нее тоже на листьях, на ботве и на плодах черные пятна. А, это уже мы, наверное, про томаты. Она,
да, про томаты, да.
И сероватый налет. Это, наверное, тоже.
Это скорее всего, болезнь. Трудно так сказать, но по описанию нашей радиослушательницы, это, скорее всего, вот как раз и фитофтора уже перебралась на томаты. Поэтому, когда мы планируем посадки на наших участках, нельзя картофель и томаты близко садить, потому что может болезнь перелетать. Но это как грипп, эпидемия гриппа, так он в это, да. Поэтому в томаты, особенно это, в теплице, ну и в открытом грунте, если кто выращивает, тоже нужно использовать средства защиты. Но если на картофеле мы препараты, перечисленные хом и ксихом, мы используем, мы ведь ботву не едим, а вот когда томаты мы опрыскиваем, то мы уже как минимум 15-20 дней после обработки эти плоды не можем употреблять в пищу. Вот. Если вы не хотите использовать препараты, содержащие медь, очень хорошо, но это уже практически я не первый год использую препарат циркон. Он как бы и защитным свойством обладает, и также повышает иммунитет у растений. Еще немножечко расскажу о томатах. Вот томаты – это такая культура, которая любит не частый полив, но обильный. Но воздух должен в теплице быть сухой.
Сухой, да.
Да, и теплицы должны быть, особенно вот такую погоду, они должны проветрить. То есть томаты любят сквозняки. В противовес огурцы, там совершенно другие условия выращивания. И еще вот нам прогнозируют очень жаркую погоду. Тоже известно, что когда температура в теплице повышается выше 35 градусов, а иногда она и до 50 может доходить, то пыльца томатов, она становится стерильная, и не происходит завязывание плодов. Да? Вот и можно использовать такой... Можно использовать, ну, кто-то постукивает палочкой по стеблю, а можно использовать домашний вентилятор, а еще использовать уже не первый год, я использую, просто можно распрыскивать под крышей теплицы просто воду, создавать немножко влажность. Эта влага попадает на цветы, и пыльца, она как бы лучше прилипает и способствует лучшему завязыванию плодов. Если вдруг... Вот у нас появились плоды уже с признаками фитофтороза. Да. Есть такие способы, но это не очень легко сделать. Там нужно несколько минут подержать томаты в температуре 60 градусов.
Но это уже вы говорите, когда собирать плоды.
Собирать.
Ну, до этого
да.
Ещё нам
вот.
Не
ну, а сейчас, конечно, далеко. Вот надо защищать. И в это, значит, томаты делают, полив редкий, но обильный. И воздух должен быть сухой.
Ну что, про томаты мы рассказали, про картофель ответили на вопрос. Продолжаем дальше.
Давайте огурцы.
Давайте про огурцы обязательно.
Огурцы. Да. Значит, если огурцы, Вот совершенно другие условия. Они любят, наоборот, влажный воздух. Не зря она называется тропическая культура, но не выносит сквозняков. И вот когда такие жаркие дни происходят, ну, многие садоводы, которые опытные уже, мы даже в теплице, где растут огурцы, мы поливаем почву, чтобы создать дополнительную влажность. И, конечно, не должны быть сквозняков. И поэтому вот в одной теплице огурцы и помидоры выращивать, томаты, не рекомендуется. Хотя есть некоторые садоводы, которые умудряются в одной теплице разные культуры выращивать. Но я была на таких садовых участках. Конечно, культуры растут, но такого качества и количества урожая не получить. Поэтому, если есть возможность, конечно, это. И еще такой совет садоводам. Надо все-таки менять местами. Один год в теплице огурцы выращивать, другой год это томаты. Тогда уже болезни огурцов томатам не передают в это. Но это тоже по возможности.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Моя дача». Мы беседуем с Тамарой Николаевной Хакимовой, опытным садоводом, о том, как помочь растениям, которые испытали на себе вот эту дождливую, ненастную погоду. И мы начали говорить об огурцах. Пожалуйста, продолжайте, Тамара Николаевна. Кстати, я смотрю, Тамара Николаевна огурчики-то сюда, в студию принесла. Она привыкла, наверное, на телевидении работать. Жалко, что вы это не видите.
Значит, вот у меня огурцы. Значит, как определить, чего не хватает огурцу? Это можно по форме огурца. Если огурец имеет форму от плодоножки, заостряется к кончику, то это признак от того, что не хватает азотных удобрений. Поэтому мы включаем в подкормки азотное удобрение. Если форма огурца, она наоборот имеет форму лампочки, то есть от плодоножки увеличивается кончика, значит, этим огурцам не хватает калия, и поэтому надо внести удобрения, содержащие кальций. Ну, представлены у меня огурцы, они все ровненькие, вот. Но один огурец вот немножечко имеет такую форму крючковатую, да? Почему? Это тоже связано с погодными условиями, потому что колебания ночной и дневной температуры, она ночью достаточно прохладная. Как известно, при температуре ниже 10 градусов огурцы приостанавливают рост. Да. Вот сейчас первые ранние огурцы, они у меня уже практически плодоносили, и сейчас второй у меня подсев уже идет, да, то есть огурцы у меня примерно в 2-3 срока посева, чтобы получить это. Значит, вот сейчас все растения, они нуждаются, то есть азотные удобрения до минимума, в основном только на огурцах, можно использовать и то в минимальных дозах, не более 10 граммов на 10 литров воды, но это половина столовой ложки ориентировочно. А лучше всего вносить, конечно, фосфорно-калийные подкормки. Ну вот, значит, про монофосфат калия я сказала, потому что, конечно, это бюджетный вариант немножко, он разводится из расчета не более одной столовой ложки на 10 литров воды. Если вы используете другие минеральные удобрения, здесь есть такое правило. Значит, какая доза удобрения? От 1 до 3 столовых ложек на 10 литров воды. Вот есть такая у нас известная садовод Галина Кизима, она говорит, что лучше с каждым поливом вносить небольшой, лучше не докормить растение, чем перекормить. Ну и очень хорошо использовать внекорневые подкормки. Здесь такое есть правило. На внекорневые подкормки доза удобрения в 2 раза меньше. Вот. Предыдущие передачи, которая 26 апреля у нас была, я рассказывала про корнеплоды морковь, то есть как посеять и все. И сегодня я тоже пришла в студию с урожаем моркови. Да, то есть мои уже знатные, любимые внуки уже хрумкают морковь. Значит, что сейчас я нашим радиослушателям порекомендую? Во-первых, дожди прошли, нужно почву рыхлить. Вот даже один вот корнеплод у меня вот уже встречен был. Это вся морковь раннего срока созревания. Вот. Значит, если мы рыхлить почву не будем, то почву по той же причине корнеплод просто расти не будет, да. И еще одна беда бывает у картофеля, вот головка морковь, она приобретает
морковь,
да, зеленоватый, здесь скапливаются, ну, солонин, это не очень полезные вещества, поэтому почву мы рыхлим или подсыпаем почвой, чтобы не оголять головку, а если нет болезненной почвы, значит, можно мульчирующий материал использовать, но это что у вас есть в это, да? Вот. Ну и самое главное – рыхлить. И еще сейчас, конечно, дождей достаточно, поливать не надо. Ну и примерно уже, вот, судя по нынешним погодным условиям, влаги для моркови достаточно, и все. Ну и забегая немножко вперед, когда вы будете морковь выкапывать, здесь такое есть правило. Примерно за 2 дня до уборки моркови можно грядку обильно пролить, да? Морковь забирает влагу, то есть она более сочная становится, и хранить. Но правила хранения моркови у всех разные. Ну, это будем в другие...
Это дело будущего.
Это дело
сейчас
будущее.
Вырастить морковь надо.
Вот. Также в студию я принесла, нынче могу немножечко похвастаться, мой младший внук очень любит капусту брокколи. И вот у меня 2 сорта ранней брокколи. Она у меня нынче получилась. Во-первых, ну, о пользе брокколи уже наши слушатели знают все. Значит, как у меня получилась эта капуста? Во-первых, я ни разу ничем не обрабатывала от вредителей. То есть по выращиванию капусты у меня есть, ну, я же советы опытных садоводов беру на выражение. То есть капуста после высадки рассадок, естественно, она была на дуге натянут тонкий укрывной материал. И это способствует тому, что ни крестовидная обложка, ни другие вредители, не это, да?
Спасли вот, от вредителей, да. Таким
образом. И чем хороши ранние сорта брокколи, вот я сейчас срезала эти головки, почву подкормила, и будут к осени будут боковые побеги, то есть будут более мелкие соцветия, но это вот. И опять же, что любит капуста? Значит, капуста будет у вас плохо расти, любые виды капусты, капуста любит кальций. И для самого лучшего удобрения – это кальциевая селитра. Это и профилактика килы, такое заболевание, которое часто бывает у капусты. Вот. И самое-то интересное, что мы, когда кальциевой селитрой подкармливаем капусту, растение впитывает кальций в себя, особенно нам, людям старшей возрастной группы, кальций, и детям тоже полезно для здоровья. И все, чем я занимаюсь на огороде, это для своего здоровья и для здоровья своих внуков, чтобы они росли здоровыми. Это. То есть я их приучаю к натуральным продуктам, а не продуктам, которые мои в супермаркете.
Тамара Николаевна, вот да. Вы заговорили о капусте, но в связи с тем, что была такая влажная погода, стало очень много слизней, которые любят капусту. Вы знаете, я прочитала такой факт, что у слизня 30 тысяч зубов. Не знаю, так это или нет. Поэтому можно представить, как быстро он уничтожает листья капусты, предположим. Вот что делать со слизнями? Как с ними бороться?
Значит, ну, про слизни я могу и час говорить, потому что слизни тоже любят мои растения. Поэтому я рассказываю самое первое. То есть я не применяю никакую химию, хотя много препаратов есть. Потому что это все всасывать его. Значит, ну, во-первых, вот то, что я уже сказала, укрывным материалом закрываешь, слизни не все проползают. Дальше могу рекомендовать такой способ. Яичная скорлупа. Мы ее размололи и рассыпали. То есть, когда слизень заползает на грядку, он просто брюшко ранит и погибает. Ну, старый способ, раскладываем мокрые тряпки, раскладываем доски. И вечером, в 10 часов вечера, когда уже комаров нет, надеваем фонарь на голову и вручную собираем этих слизней.
А если утром рано собрать?
И утром рано. Но утром рано нам на работу нужно идти. Вот. Значит, можно использовать такой способ. По периметру грядки рассыпать гранулированный суперфосфат. Это как бы и удобрение будет грядка ваша, тем более суперфосфат, вы знаете, он в течение 3 лет полностью разлагается в почве, так? И слизень просто с соседней грядки к вам не заползет. Ну, слизни, они такие у нас, это любители пива и забродившего кваса, поэтому можно небольшие плошки с пивом или квасом разложить на это, и они туда попадают, и потом вручную это. Вот. Очень хороший способ, и тоже использован уже неоднократно мной, это использование нашатырного спирта. Ну, дозировки такие. 1-2 столовые ложки нашатырного спирта на 10 литров воды. И можно кверху по капусте попалить. Это будет и азотная подкормка. Так, и слизни это погибают в это, да? Вот. Ну, и, конечно, почву рыхлить. Капуста любит окучивание. И это. Вот основные моменты для этого. Вот. Но опять же я говорю, что химию никакую не применяю. То есть здесь нужно, конечно, переложить в это. А вечером даже с любимым внуком можно собирать этих. Тем более он у меня любит этих насекомых всех.
Так. Ну да. Что, сейчас продолжим разговор. Наверное, уже о свёкле вы хотели поговорить?
Да,
мы поговорим. Давайте, мы же в прошлый раз тоже начали этот разговор. Пожалуйста, сегодня в этой передаче продолжим.
Так, еще два слова про капусту. Капуста, вот которая белокочанная, вот будут такие жаркие дни. Вот ни одна культура овощная не любит в жаркие дни полив. А вот капуста, она как раз любит полив, называется освежающий полив вот, в жаркие дни. И если вы струю под напором шланга на кочан наплавляете, то есть это способствует тому, чтобы кочан не растрескивался. Это. Значит, что про свёклу? А, вот. Свёкла я нынче не могу пока похвастаться таким урожаем, как морковью, не все хорошо бывает. Буквально вчера с новой рассадой новую грядку посадила, это вырастет в сентябре месяце. Значит, что свекла? Опять же, я делаю всегда акцент на здоровье, да? Свекла тоже любит кальций. И вот передачу в апреле мы об этом тоже говорили. Значит, здесь рекомендации есть: 1-2 столовые ложки соли поваренной на 10 литров воды. Поливаем свеклу, ну и сейчас можно это, смотря у кого как. Но здесь правило есть: свеклу с солью поливают, должно быть не менее 3-4 листочков. Так? Ну, как и все культуры, любят рыхление. И я все-таки рекомендую лучше полив сделать вот именно кальциевой селитрой. Опять дозировки какие: от 1 до 3 столовых ложек на 10 литров воды. Когда вы применяете удобрение минеральное, есть правило для всех культур. Сначала мы грядку поливаем водой. Потом поливаем раствором удобрений и следующий поливаем снова водой. Ну и на следующий день после полива почву желательно прорыхлить. Ну и тут, наверное, и вопросы возникают. Ну, конечно, грядка должна быть прополота от сорняков.
Сорняки,
да, и время это. И вовремя делать прореживание это. Вот. Причем чем свекла хороша, здесь можно использовать листву. Это великолепный борщ получится, ну и полезно.
Хорошо. Это. Тамара Николаевна, у нас очередной перерыв. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Моя дача». Я ее ведущая Вера Орлова. Сейчас мы получили вопрос от Зои Алексеевны. Она спрашивает, когда убирать чеснок в дождливую погоду? Ну, наверное, в любую погоду надо обращать внимание на стрелки. Обычно мы стрелки эти снимаем, убираем, но оставляем несколько для того, чтобы посмотреть. Они нам скажут, когда убирать чеснок. Если растрескались покрывные оболочки бульбочек на стрелке, можно приступать к уборке. Кроме того, вот по внешним признакам можно ориентироваться. Должно быть пожелтение нижних листьев, усыхание ботвы и истончение шелухи. И, конечно, можно для того, чтобы понять точно, надо или не надо выкапывать чеснок, просто выкопать и посмотреть. Спелый чеснок должен иметь плотную луковицу с легко отделяющимися зубчиками. А вот я сейчас выкапывала чеснок, зубчики отделяются очень сложно, ему еще надо расти и расти. Вот это такие правила. Но, Тамара Николаевна, а вы как определяете, пора или не пора убирать чеснок?
Да, я с вами согласна, но опять же, вот акцент на дождливую погоду, это во-первых. Дальше надо знать, на какой почве у вас растет чеснок. Или песчаная почва, или у вас почва тяжелый суглинок. Здесь у нас с садоводами возникает спор, надо ли мыть чеснок после выкопки. Но картофель я однозначно всегда уже мою больше 20 лет. А с чесноком, если вот начну я выкапывать чеснок, а почва у меня достаточно тяжелая, да, и нет условий хорошо просушить, я уже несколько лет использую, я его мою и потом уже раскладываю на хранение там, в проветриваемое помещение. Здесь тоже и в литературе разные сведения. Как использую я? Выкопала я чеснок. Если лето сухое и головки не грязные, то есть оно естественным путем высыхает. Значит, сразу после выкопки ни корни, ни стебли я не обрезаю. Начинает процесс сушки чеснока. Примерно через неделю-две я обрезаю корни, так? И обрезаю сам стебель на расстоянии примерно 18-20 сантиметров. И потому что идет питание из стебля, идет, продолжается питание в луковицу. Ну и потом примерно через месяц, ну это тоже зависит от условий сушки чеснока, уже обрезается чеснок, как обычно это, сколько там, 3-4 сантиметра получается, да. Вот. Способы хранения тоже очень много. Вот. Но в основном, конечно, нужно при комнатной температуре он может усыхать. Очень хорошо, конечно, хранить его в холодильнике, в овощной, в овощничке, как называемое, так, или где-то более в прохладном помещении. Но есть способы хранения и в соли, и в муке. Ну, это зрители, слушатели, вернее, они знают уже сами это, да. Вот. И еще два слова, наверное, о посадке чеснока. То есть под посадку чеснока грядку надо готовить заранее. У меня идет такой севооборот. После земляники это идет чеснок, чтобы вот эти две культуры, они как бы защищают друг друга от вредителей. Вот. То есть и посадка чеснока тоже зависит от погодных условий, как это осень будет. Это, конечно, конец сентября и первая декада октября. Если мы посадим чеснок рано, он у нас прорастет и плохо перезимует. Ну и правило для всех луковичных, которые касаются посадки чеснока, это на 3 высоты луковицы. Вот. Ну, это основное, наверное, по чесноку. Это мы все говорим об уборке озимого чеснока. То есть обычно по срокам это конец июля, начале августа. А если вы выращиваете яровой чеснок, он гораздо позднее сроки уборки.
Спасибо, Тамара Николаевна. Я хочу подвести итоги, вернуться к дождливой погоде ненастной и все-таки напомнить, какие мероприятия надо провести сейчас, чтобы растения чувствовали себя лучше. Прежде всего, я напоминаю, это частое, неглубокое рыхление для того, чтобы к корням растений поступал воздух. Это, конечно же, удаление сорняков, потому что они не дают просушиться почве, и потом они же конкуренты все себе забирают. Обязательно нужно провести подкормки, и лучше провести подкормки органическими удобрениями. И, конечно, провести такую эффективную, очень эффективную борьбу с болезнями и вредителями. И, вы знаете, еще все-таки напоследок я напомню, что надо обязательно провести обработку препаратами HB101 и эпином, то есть регуляторами роста, которые помогут растениям восстановиться и продолжать свое развитие. Вы согласны с этим, Тамара Николаевна?
Я добавлю, просто наши слушатели HB, они, когда покупают, ННБ называют 101, из расчета 1-2 капли на 1 литр воды.
Кстати, тоже очень хороший препарат.
Да, я использую этот препарат тоже уже не первый год. Вот. И вот вчера я высадила рассадой свеклу, я сегодня буду опрыскивать этим препаратом, чтобы у меня рассада получить хороший урожай.
Хорошо. Ой, извините. Вот мы еще получили такой вопрос: преимущества и недостатки метода узких грядок, то есть метода Митлайдера. И что лучше, либо узкие грядки, либо колхозные грядки, как написал Сергей. Ну, и еще он задает вопрос: надо ли обязательно перекапывать почву или все-таки лучше ее рыхлить? Вы знаете, вопросы очень интересные, и действительно, они, наверное, многих интересуют, но для этого требуется отдельная программа, и мы как-нибудь обязательно эти вопросы осветим в радиопередаче. Ну а что, мы дальше продолжаем, Тамара Николаевна? Может, ответите на вопрос о декоративных растениях,
да,
в частности,
пожалуйста.
Что нас спрашивают о особенности?
Они нас спрашивают об особенностях выращивания декоративных ирисов. Но я цветами тоже занимаюсь. Вот. Ирисы, есть такое правило про ирисов, когда их нужно пересаживать. То есть вот такой оптимальный срок – это не раньше, чем через 2 недели после цветения ирисов. То есть они уже у нас отцвели, и мы можем это заняться пересадкой. Чем отличается посадка ириса? Мы делаем обычно ямку, да, насыпаем плодородный грунт, и на верхушку этого как бы конуса получается располагаем корневище. То есть корневище надо с севера на юг расположить так, да. И посадка ирисов, в отличие от других, допустим, растений, она должна быть поверхностной. Даже тельце, вот это корневище, оно должно быть на поверхности. Ну и когда мы на этот холмик расправляем корни, посадили, расправили, ну и полив делается. И особенность ириса в том, что это тоже калия, любимая культура. Значит, допустим, мы можем и осенью подсыпать золы, прекрасное удобрение. Вот. И в основном все по ирисам. То есть они любят, это растение любит калий. Вот. Конечно, цветут, они в срезке долго не стоят, но великолепно, когда особенно ветерочек гуляет по участку, это как бы похоже вообще на орхидеи. Вот. Ну, наверное, вот основное по ирисам.
Хорошо, спасибо. Давайте тогда еще вот у вас, у нас такой великолепный витаминный стол. Давайте еще что-то. Про что мы не осветили? Как лук, например, во влажную погоду себя чувствует? Как можно его реабилитировать?
Ну, в лук, вот у нас некоторые садоводы делают ошибку. Они на одной грядке посеяли морковь и посадили ряд лука, да? То есть это заблуждение, потому что лук уже созревает, а морковь еще требует полива, да? Если вы совместно культуры, а эти две культуры, их рядом очень хорошо садить, можно делать так. На одной стороне половина грядки растет лук, другой это. Вот. Тоже лук надо смотреть, вот, учитывая нашу дождливую погоду, чтобы у нас не загнил, чтобы не было гнили кореневой шейки, да? И, в общем-то, надо очень хорошо просушить. С луком такая проблема бывает. Иногда садоводы выкопали лук и сразу обрезали это, да? Вот, то есть надо дать хорошо луку просохнуть, и это корневая шейка, чтобы она не загнивала. Вот. И еще мы немножечко поговорим два слова по кабачкам. Вот я нынче выращиваю в открытом грунте, у меня даже кабачки выросли лучше, чем в теплице. Я иногда ранние кабачки в теплице выращиваю, да. Но опять же, это принцип теплой грядки. И вот слушатель нас про грядки Митлайдера говорил, то есть принцип Митлайдера я тоже использую, она достаточно узкая грядка, но она теплая, и в открытом грунте достаточно хороший урожай, и опять же, очень хороший овощ, который и для здоровья полезен, и детям, и взрослым это. Вот. Так. Вот то, что у меня здесь представлено, брокколи, здесь вот соцветие брокколи, ну, кулинары знают, как это делать, слегка можно отваривать, да. У меня внук вообще ест ему просто слегка подсоленой воде.
Какой
это, да?
Молодец.
Можно сделать в это. Можно сделать и брокколи в кляре. Ну, много. Можно и суп сварить, и все это. Но это витаминная продукция. То есть здесь, как говорится, знаешь, ничем не подкармливаешь, никакой химии нет на натуральный продукт. И кладезь витаминов и полезных веществ, что детям, что и людям старшего возраста. Вот. И, конечно, когда приучен уже, я более 50 лет занимаюсь огородом, да, понимаешь вкус настоящей картошки, настоящей капусты, и все. Конечно, но это доставляет удовольствие. Вот. И выступление вот на радио, все-таки я по профессии врач, я именно пропагандирую и призываю и родителей, бабушек, дедушек выращивать экологически чистые продукты, ну и приучать детей, чтобы они тоже помогали и максимально находились на свежем воздухе.
Кстати, и наш радиослушатель Михаил против химии, так что он поддерживает вас на все 100%. Ну что ж, скоро мы завершим. Сейчас давайте пожелания нашим слушателям.
Пожелание это, работая на своих пересадочных участках, я так работаю, девиз должен быть: у погоды нет плохой погоды. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать.
Моя